Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, четверг, сентябрь, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 16 градусов. Доброе утро, хорошего эфира, пишет ВИТ. Вчерашний стендап Зеленского тянет на полноценный такой капитальный кирдык, учитывая вчерашний совбез нашего руководства, пишет Дело Техники. Доброе утро, пишет Мариуполь. АМС говорит: Алексей, доброе утро, хорошего эфира. Леалка: доброе утро, всем хорошего эфира. Дягилев: всем доброе утро. Виктор Яковлев: здравствуйте, Алексей, отличного вам эфира. Спасибо, Виктор. Приветствую всех, пишет СВ. Ядерная доктрина России стала жестче. Дойдет ли это до Запада? Да, большой вопрос, кстати. Доброе утро, Алексей, пишет Ник Шанги. Доброе утро, всем хорошего настроения. А ведущему хорошего эфира, пишет системный администратор. Доброе утро и хорошего эфира, Алекс Айропетян, пишет. Доброе утро, пишет Серг 144. Пошла горячая. Доброе утро, пишет Иван. Я лично выспался. А как интересно спалось прибалтам и полякам. Но, с другой стороны, конечно, Владимир Владимирович знает, когда делать заявление. На ночь, пишет Айбелив. А представляете, сейчас американцы проснутся. И у них вот это все насыпано, новая там ядерная доктрина, обновление. И они, вот сейчас они начнут заявлять, писать. К вечеру будут интересные материалы, разнообразные американские, относительно того, какая Россия плохая, страшная, и как они хорошо придумывали подписывать снаряды, вот, вместе с Зеленским стоять и улыбаться. А тут такое. Доброе утречко, пишет Сергей Анатольевич. Предвыборное шоу Трампа напоминает последние выборы Ельцина. Остается ему плясать с артистами только, пишет Денис. Алексей и все. Отличного дня, пишет Саша Зум. Доброе утро, пошла руда, пишет ленивый Титан. Утро доброе, смотрю, с утра. В небо ракеты не летят, пишет Стас, пока не видели. Приветствую, Алексей, пишет Серпуховчанин, вам тоже здравствуйте. Доброе утро, ну что, будем отвечать на массированный налет БПЛА и ракет? Бахнем по Киеву ядеркой или как? Думаю, Киев это не напугало. Вопрос, напугало ли это наших, в кавычках, партнеров в прошлом? Задается этим всем вопросом Василий. Так у них утро было, когда Владимир Владимирович сделал заявление. Ну, понимаете, шок. А потом надо выспаться, а потом надо опять проснуться и все такое. Доброе утро. Новость про предложение о льготном поступлении в ВУЗ молодым мам, недавно родившим, удивило. Учиться с ребенком на руках – это в ущерб ребенку или учебе, пишет Павел. Ну, учиться с ребенком на руках сложно. Вот. Поэтому я говорю, что лучше учиться беременным. Ну, пока беременная, что не учиться? Мы даже с вами когда-то это обсуждали. Но мне кажется, что ядерная доктрина в первую очередь всех интересует в данный момент. А так мы можем потом вернуться и к этой теме, если напомните о ней, Павел. Про заявление президента. Это мощно, даже добавить нечего. Многие ждали этого и просили об этом много раз. Что скажешь, Джон? Как дела, Тарас? Спрашивает Нигматуллин. Ну, тут, конечно, вопрос относительно чего. Будут ли наши враги в связи с тем, что мы им сказали, а сказали мы им многое, я могу процитировать дословно, да. Я видел, вчера многие интерпретировали по-разному слова президента. Я ничего не интерпретировал, я взял прямую речь, вот, и оформил ее вот в тезисы. То есть это вот как было сказано, так и есть. Поэтому вот вам тезисы. Владимир Путин объявил об изменениях в ядерной доктрине России. За последний год специалисты провели глубокий анализ, оценили необходимость корректировки наших подходов к возможному использованию ядерных сил. По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Так, в проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания. На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание? В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника союзного государства. То есть у Белоруссии особый статус в сравнении со всеми. В принципе. С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету. Все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации. Вот. Вот. Так выглядит именно прямая речь верховного главнокомандующего, потому что, я говорю, вчера было очень много разных интерпретаций, когда вот это «президент сказал вот это», и начинается. И все-таки какие-то там тонкости словесные меняют, а я думаю, что в таком деле лучше интерпретации не допускать вовсе никаких. Алексей, а мы, это мы ввязались в эскалацию или нет, пишет Иван. Да я не знаю, ввязались в эскалацию... Это же все слова, то, что вы сейчас говорите, и то, что я говорю, да, допустим, ну, ввязались, не ввязались, или мы приняли вызов, можно так охарактеризовать. Что значит критическая угроза, пишет Револьвер? Вот это хороший вопрос, и я вам на него не отвечу. Вот что значит критическая угроза? Давайте так, скорее всего, это та угроза, которую наше высшее военно-политическое руководство посчитает критической. Какая конкретно эта угроза? Ну, как бы нам это разъяснение с вами... Ну, в этих словах мы, ну, естественно, не получаем этого разъяснения. Соответственно, это может быть вопрос такой отдельный где-нибудь на там, общении с президентом, пресс-конференции. Можно вот спросить, а что же критическое? Вот как выглядит критическая угроза? Ну, вероятно, сама критическая угроза может быть разнообразной. И зависит она, собственно, от оценки во многом. Посчитаем ли мы ее критической или мы ее не посчитаем критической? И, в общем-то, это вот такая загадка для противника, да? Противник может думать, когда он попытается нанести по нам удар, что это не критическая угроза, а мы можем подумать, что критическая. Вот такая может сложиться ситуация. Поэтому противнику нужно вроде как думать над этим. Собирается ли думать противник над этим, это вопрос, конечно. По ходу информации по передаче ядерного вооружения бандеровцам повлекло наше изменение в ядерной политике. Кто передаст фашистам эти игрушки, получит и по себе нашими боеголовками, пишет К9. Документ надо подкрепить ядерными испытаниями. Это будет как печать, считает Вася Куролесов. По ядерным испытаниям позиция следующего государства. У нас готов полигон на Новой Земле. Все, значит, он готов к испытаниям в любой момент. Это то, что я слышал и то, что читал в открытых источниках. Но мы не будем проводить испытания, если американцы не будут проводить испытания. То есть, а если американцы проведут испытания, мы тут же проведем свои испытания. Вот такая позиция была. Какие виды БПЛА, пишет Деметриас? Такого перечисления вы наверняка в прямой речи не услышали, потому что вот я вам читал прямую речь. Вы мне задаете вопросы, на которые у меня, так же, как у вас, нет ответа, Деметриас. Американцам теперь не получится отсидеться за океаном и прятаться за Украину, пишет Сергей. Ну, я так полагаю, что цель в том, чтобы американцы не участвовали в нападениях, которые осуществляет кто-либо, да, по отношению, ну, кто-то нападает на нас, чтобы американцы в этом не участвовали. То бишь, их система наведения, вот эти спутниковые системы, мы же знаем, да, кто дает целеуказания, ну, чтобы они не участвовали в этом. Тогда они не будут стороной. Как бы вот такой им намек. Так, как всегда, как и во всех законах, никакой четкости. Если мы не можем четко сформировать границы, то для потенциальных врагов их вообще нет, пишет Геннадий. Геннадий, можете говорить об этом, можете не говорить об этом, можете так это трактовать, можете сяк трактовать, но что-то американцы с ракетами заортачились в определенный момент, обратите внимание на это. Атака Курской области – это уже критическая ситуация, пишет Ник Шанги. По вашей оценке, Ник Шанги, это уже критическая ситуация, и в случае, если бы вы были военно-политическим руководством России, и у вас на руках уже была обновленная ядерная доктрина, вы бы нажали на красную кнопку, Ник. Но вы с вашими оценками как бы сторонний наблюдатель в этом смысле, как и я. Поэтому, когда вы говорите, что это критическая ситуация, это ваша оценка. Вот. Оценка, видимо, военно-политического руководства иная. Со слов президента четко понятно, что если одобрят удары вглубь России, то прилетит по новой доктрине, пишет Серк. Да, просто люди спрашивают, а куда и как прилетит? Потому что мы не знаем, несет ли она ядерный заряд или нет, эта ракета. А, логично, Квадрат Малевич, логично. Думаете, сгорим в пепле ядерного огня или не дойдет до этого, пишет Акром? Не знаю. Всего, конечно, прописать невозможно. Оставляют за собой право решать, что есть угроза, пишет Стас Лока. Да, конечно. Тут надо понимать, что, знаете, есть такое выражение, да? Не человек для субботы, а суббота для человека. Вот, библейская вещь, кстати. Так и здесь. Не человек для закона, а законы для человека. И это надо понимать. Да, мы, ну, мы, я имею в виду военно-политическое руководство России, в соответствии с веяниями времени, произвело модернизацию ядерной доктрины, так скажем, да, новые подходы, для того, чтобы иметь юридическую возможность в случае, когда это будет необходимо, применять ядерное оружие. Потому что до вчерашнего дня у нас были, ну, у нас была ядерная доктрина также, но там были прописаны такие варианты удар, так скажем так, такие варианты ответа при таких опасностях, которые остаются. Но помимо них появились еще новые. То есть то, чего раньше не было, появилось у врага. Враг, зная нашу ядерную доктрину, использует эти, так скажем, использовал, да, вот эти лазейки в наших же формулировках, по сути, вот, если можно так сказать, и говорил, а, ну вот смотрите, здесь же у вас получается, как бы по закону-то вы и не можете применить, поэтому смотрите, вот мы так и действуем. Мы говорим, мы тут усовершенствовали закон, и теперь можем. Даже на БПЛА. Вот БПЛА летят, а мы можем ответить ядерным оружием. Можем и не ответить. Можем и ответить. Но с юридической точки зрения уже можем. Вообще, в целом, давно, как и вы, я наблюдаю за действиями нашего военно-политического руководства, президента. Если юридическая база как бы готовится, и не только готовится, а совершенствуется, обычно это происходит не просто так, да? Это происходит потому что это как бы первое, ну, такое послание тем, кто пытается использовать некое там несовершенство нашей юридической базы и нас провоцировать, а потом кричать, что а, ну, у вас же не, ну, у вас же самих написано. Все, мы этот момент изменили, вот, приняли решение в соответствии с веянием времени, и теперь мы считаем, что перечень угроз внешних, при которых мы можем применять ядерное оружие, он вот расширен, и мы сразу говорим какие-то угрозы. Вот, вот так, вот так, вот так, вот так. И еще, кстати, не забывайте про Белоруссию, говорим мы. То есть не надо думать, что вы сейчас пойдете там из Польши войной на Белоруссию, а мы будем сидеть это, наблюдать за вами, какие вы все интересные, как вы там всем НАТО собрались Польшу завоевывать. Не Польшу, простите, а Белоруссию завоевывать. Запад кричал «волки-волки», ну и вот они. Только они путают причины и результаты, пишет Абилев. Ну, конечно, самое, наверное, интересное сейчас, помимо того, что мы услышали от нашего руководства, какая реакция будет у западного руководства. Зная специфику западного руководства, а специфика у них такая, что это совершенно оголтелые популисты, я с прискорбием для нас, для всех, предполагаю, что эти идиоты и дальше ничего не поймут. И это плохо. Такое мое предположение. Почему это плохо? Потому что их каким-то образом надо убедить в наших намерениях, в случае чего, и в нашей твердости и решимости. А судя по всему, кроме как, когда они в окно увидят ядерный гриб, их по-другому никак убедить нельзя. Вот. Это мое, это уже мое оценочное суждение, я хотел бы подчеркнуть. Я искренне надеюсь, я вам серьезно говорю сейчас, я искренне надеюсь, что эти идиоты-популисты, они все-таки не на 100% идиоты и популисты. Я искренне надеюсь, что они видят грань, ну, хоть такую. Но при этом предполагаю, что они ничего не видят. Я, ну, просто посмотрите на лицо там Трюдо, например. Ну, это же дебил. Ну, что тут скажешь. А, с другой стороны, вот Шольц в какой-то момент прям дал по тормозам с Таурусами так, что просто это, ноги стер. Он просто ноги стер. Он ногами начал тормозить. Вот. Поэтому, может быть, и другие, хотя вот Макрон... Да. Со взрывами северных потоков, за взрывами северных потоков стоит Байден, пишет Дмитрий. Да, кстати, неплохо было бы, чтобы немцы это поняли. Ну, или признали. Давайте заранее определимся, что мы с вами будем использовать в качестве постъядерной валюты. Я предлагаю крышечки от пивных бутылок или монетки из пятерочки, пишет Василий. Смешно. Так... Дебил – это диагноз. Алексей врач, пишет Егор. Егор, очень хорошо, действительно, дебил – это диагноз. Безусловно, дебильность – это такая, такое, значит, ну, заболевание. Единственное, что у вас дебил написано с ошибкой. Подумайте над этим. То есть я, конечно, понимаю, что когда я вам рассказал, что дебильность – это заболевание, а это было в предыдущих эфирах, вы взяли себе на вооружение и теперь решили обернуть это против меня. Но надо писать без ошибок тогда. А что наши враги этого не понимают, когда... А, по поводу того, что я не врач. Конечно, не врач. Я использую это слово в литературном смысле, а не в смысле врачебном. А что наши враги этого не понимают, когда проверяют нашу реакцию на свои провокации? С кем наша страна имеет дело и как с ними договариваться о мирном небе над головой, пишет К9. В России есть такое выражение «непуганные идиоты». Сейчас оно подходит для некоторых западных политиков, пишет Сергей. Может, есть какой-то вариант не бахнуть, а полубахнуть. Хотя технически не представляю, как это, пишет Саша Зум. Ну, кстати, по поводу бахнуть или полубахнуть, мы можем тоже порассуждать на эту тему. Вот смотрите, как себе представляют ядерные удары люди все примерно. Вот есть город, и по этому городу наносится удар, да? На самом деле, конечно же, первый удар можно нанести и не по городу вовсе, а, например, по полям, по полям. Ну вот ты берешь точку в поле. Не больно-то это город. Берешь не стратегическое ядерное оружие, а то самое тактическое ядерное оружие. Хотя там все равно, как нам говорят, у нас тактические заряды по 75 килотонн. Это больше, чем в Хиросиме и Нагасаки вместе взятых. Ну и вот первые удары наносятся где-то плюс-минус в таких, в пустынных местах, плюс-минус. Первые, предупредительные, так скажем. Ну, как я это понимаю, как я себе это представляю. То есть не обязательно сразу по городу, не обязательно. Вот есть поле, там где-то как-то в разных лесопосадках сидят какие-то персонажи, они там какие-то свои БПЛА запускают куда-то в нашу сторону, что-то еще. Ну и вот выгорает 10-20 полей одновременно там, допустим. Ну вот был же взрыв на Тотском полигоне. Знают же все, да, ядерные испытания на Тотском полигоне, собственно, в Оренбургской области. Вот. Относительно рядом с Бузулуком, плюс-минус. Выбрано было такое место, чтобы, ну, не очень густо там было. Вот. Ну и проводили испытания, ну а что? Так же и здесь. Полно всяких разных открытых мест, куда можно нанести первый удар, показательный, если это необходимо. Это я рассуждаю, еще раз хочу сказать, это мое рассуждение, не более того. Ну, то есть наносится такой удар, после этого говорится, следующий будет уже не по полям. Возможно такое? Гипотетически возможно. А, в качестве показательного по Прибалтике, пишет Серк. Ну, вы и шутник, Серк. А, по аэродромам, пишет Святой Николай. Да, вот, например, аэродром. Да. Такой относительно небольшой тактический ядерный заряд куда-нибудь по аэродрому, который находится в относительном отдалении от всего, что, так сказать, можно назвать мирным. И вот, например, там появляется воронка вместо этого аэродрома. И говорит, ну, это вот первое. Либо вариант такой, совсем в поле, а второй, следующие будут аэродромы. Не поняли? Аэродромы. Следующий будет уже то-то, то-то, то-то. Может быть так. По-разному может быть. Но, конечно, не хотелось бы. В Европе есть разве пустынные места? Все равно это территория НАТО или Евросоюза. Первый же удар будет означать начало ядерной войны. Всем кирдык, пишет Елена. Елена, есть мнение, что вы не правы. Есть мнение, что вы не правы. Что нет, не всем кирдык. И не будет это означать начало тотальной и, значит, окончательной ядерной войны между там, Соединенными Штатами Америки, будем говорить прямо, и Российской Федерацией. Вот. И есть пустынные места, так скажем. А если воронка не оправдает ожидания, то и ядерное оружие будет обесценено, пишет Гонзо. Да нет, она оправдает ожидания, естественно, Гонзо. О чем вы говорите? Как она может не оправдать ожидания-то? Кстати, по Хиросиме ударили тактическим ядерным оружием, пишет Лана. Ну, это сейчас мы просто говорим, что оно тактическое, имея в виду тактическое по силе заряда. Ну, тогда не было такого. Что тактическое оно или стратегическое, тем более несли его бомбардировщики, достаточно долго они летели и так далее. Поэтому, в принципе, это было стратегическое ядерное оружие, но другое дело, что наше современное тактическое ядерное оружие мощнее, чем то стратегическое в несколько раз, любой заряд. Раньше был такой термин «неприемлемый урон». Давно его не слышал, пишет Василий. По полям летит к ним, пишет Стас Лока, да. По Банковой будет красиво и сразу поучительно. Денис, невозможно положить по Банковой 75 мегатонн, чтобы пол Киева не снести. Ну, невозможно, нет. Поэтому никакого поучения по Банковой ядерного, я так предполагаю, не предполагается. То есть, вот такое рассуждение вам. Доброе утро всем, новости. В 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вот 1, 2, 3, так слушатель подписывается, написал, тактическое оно не как в Хиросиме, с ошибкой Хиросима, ну ладно, говорят, как ФАП хороший, пишет 123-й. 123-й, я не знаю, кто вам сказал, что тактическое ядерное оружие это как ФАП. Сейчас я попытаюсь вам, 123-й, объяснить кое-какие вещи. Только вы меня послушайте, пожалуйста. Для того, чтобы те люди, которые вам объясняют, что наше тактическое ядерное оружие – это как хороший ФАП, больше никогда так вам не говорили, и самое главное, вы в это не верили никогда. Поехали. Цитата. Цитата из одного из выступлений президента Российской Федерации. «Наше тактическое ядерное оружие – 70-75 килотонн. Давайте не доводить не только до использования, а даже до угрозы использования. Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует. Нельзя относиться к этому легко, поверхностно. Нужно относиться профессионально». Значит, что мы выносим из этого? Наше тактическое ядерное оружие – 70-75 килотонн. Запомнили? 123-й. Дальше я вам буду объяснять, что такое килотонны. Килограммы – это, да, вот один килограмм – это 1000 граммов, правильно? Поэтому кило – это 1000, кило – 1000. Килотонна – это 1000 тонн. 75 килотонн – это 75 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Запомнили. 75 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. ФАП-3000. В среднем полторы тонны взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Полторы тонны. Берем 75 тысяч тонн, делим на полторы тонны и получаем 50 тысяч. Что это значит? Это значит, что один ядерный заряд, ну, если вот так просто математически считать, тактический, в 50 тысяч раз мощнее ФАБа-3000. Не в 50 раз, не в 1000 раз, не в 5000 раз, а в 50 тысяч раз. Поэтому тот человек, который вам сказал, что тактическое ядерное оружие как хороший ФАБ, тактическое ядерное оружие как 50 тысяч хороших ФАБов. Один заряд. Один. Это тактическое. Это не стратегическое. Там в мегатоннах. Мегатонны. Ладно, не буду людей дальше пугать. Вот. 75 килотонн – это как 1250 ЖД вагонов, забитых тротилом, пишет дело техники. Это очень хороший ФАБ, пишет Василий. Да, да, да. Алексей, а мощнее еще у нас есть? Конечно, это тактический ядерный заряд. Еще раз я повторяю. Цитата. «Наше тактическое ядерное оружие 70-75 килотонн». Цитата из выступления Верховного Главнокомандующего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Значит, когда это заявление сделано? 6 июня 2024 года. Вот, пожалуйста. В рамках Петербургского международного экономического форума. Я это заявление помню про 70-75 килотонн, и меня сразу зацепился ухом, потому что я до этого думал, что тактический ядерный заряд – это меньше. Я думал, речь идет о там 1 килотонна, 5 килотонн. Оказалось, что тактические ядерные заряды наши – это 75-75. Понимаете, о чем разговор идет? ФАБ. Какой там ФАБ? Если вас интересуют стратегические ядерные заряды наши, ну, я могу посмотреть, но какой смысл об этом говорить? Вот. Это не просто хороший ФАБ, это бомбический ФАБ, пишет Сергей. Не, ну, тут спорить не о чем. 75 тысяч килотонн – это уже, правда, хороший ФАБ. Не 75 тысяч килотонн, а 75 килотонн, то бишь 75 тысяч тонн. Поняли, да? Просто кило заменяйте на тысяч, и будет вам счастье. Просто по-русски говорите 75 тысяч тонн, а не килотонн. Все, все очень просто. То есть килограмм – это 1000 граммов. 75 килограммов – это 75 тысяч граммов. Поняли? Все так же здесь. Ты прав и не прав. 75 килотонн у нас есть как самые-самые, но есть и по 2 килотонны снаряды, пишет дело техники. Возможно. Я не спорю, дело техники. Ну и 2 килотонны, как вы понимаете, это 2000 тонн. Ну, это там в 1500 раз мощнее 3000-го ФАБа. Как 1500 ФАБов скинуть в одно место сразу, в 3 тоннах. Вот так. И я все-таки отталкиваюсь от слов президента, что наше тактическое ядерное оружие 70-75 килотонн. Тут уж знаете как. Прямая цитата, прямая речь. Площадь поражения какого города не будет, пишет Денис. Там есть специфика вообще нанесения ядерных ударов как таковых из того, что я в литературе читал. В общем-то, зависит от того, какие строения. Вот, если такие капитальные строения, то меньше будет поражения. Если не очень капитальные, больше будет поражения. В любом случае, ничего хорошего для того, по кому такое попадает. Ничего хорошего, давайте так скажем. Мягко говоря, ничего хорошего. Угу. На Дрезден и то меньше сбросили союзные войска, однако город как ластиком стерли, пишет Маугли. Да, можно посмотреть, сколько совокупно сбросили на Дрезден, кстати. Жизнь показывает, нельзя верить всему, что говорит наш президент. И смайлик грустный от Сергея Чаплыгина. Сергей, ну я знаю, что вы каждый нам эфир пишете о том, что у нас ядерное оружие не сработает, у нас его нет, ну и все в таком духе. Сергей, как бы я понимаю работу, но это же не моя работа. В 152-миллиметровом снаряде заряд в 0,1 килотонны, то есть 100 тонн, опорный пункт в минус. Но, вы имеете в виду артиллерийские снаряды с ядерной начинкой, так скажем, да? Опорный пункт в минус, но полагаю, что президент сделал акцент на верхней планке, чтобы понимали, стереть средний город – это еще не полная сила, а так разминка, пишет Гномб. Ну, я же так понимаю, все-таки мы эти заявления же делаем, насколько я понимаю, для того, чтобы нас перестали на это провоцировать, правильно? Вот. Егор говорит, про работу Сергея подробнее можно? Ну, писать о том, как в России все плохо, такая работа бывает у людей в современном мире, я знаю, за это платят. Да, тоже сейчас прочитал, что проводились испытания мощностью в 0,01. И есть специальные снаряды артиллерийские с контейнером. Есть. Более того, можно даже посмотреть, там американцы снимали много этого, когда испытывали разные виды ядерных вооружений. У них есть видео, где они из обычного артиллерийского орудия стреляют так вот за горизонт, и там потом гриб поднимается. Есть такие видео. Можно найти. Найди, пожалуйста, людям показать выстрел из артиллерийской пушки ядерным снарядом. Вот так. Скорее всего, это будут кадры американских испытаний. А Оппенгеймер какую бомбу взорвал, пишет Дробик Сергеевич. Оппенгеймер взорвал атомную бомбу, причем две. Одна была тонкая, другая толстая, одна по имплозивному типу, другая по, так скажем, пушечному или артиллерийскому типу сделанная. Или вы имеете в виду мощность, вас интересует? Я могу посмотреть на память, по-моему, около 20 килотонн была каждая. Хиросима и Нагасаки. Набираем толстяк. Толстяк и малыш. Вот так. Это так они назывались. Так, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, угу, потери. Нет, меня интересует мощность. Мощность. Давайте так, мощность. А, толстяка и малыша. А, малыш 15 килотонн. А, толстяк 21 килотонна. Вместе, соответственно, 36 килотонн. То есть вместе толстяк и малыш в два раза меньше по мощности, чем наши тактические ядерные заряды. Вместе толстяк и малыш. Вот такая история. Вот такие тактические заряды у нас сейчас. Радиоактивное заражение надолго? Ну и нафига оно нам? Или я что-то не понимаю, пишет Юрий Р. Тут Юрий Р. дело какое? Когда по нам бьют оружие, в том числе дальнего радиуса действия, или грозят нам это сделать, среди целей, по которым могут нанести удар наши враги, могут быть, например, атомные электростанции, ну и ядерные реакторы, соответственно. Вот у нас в Москве, например, если я не ошибаюсь, в Курчатовском институте первый ядерный реактор, вообще созданный нами, да, в Советском Союзе. Где-то там, в районе Хорошова-Мнёвники. Вообще-то. То есть, существует опасность, что они неядерными средствами нанесут критический урон нашему ядерному объекту. что, конечно, с точки зрения заражения местности, гораздо хуже, чем ядерный взрыв. Почему? Объясняю. Вот были Хиросима и Нагасаки. И обратите внимание, сейчас Хиросима и Нагасаки – это просто города, в которых развитая промышленность, туризм, все в порядке. В этом смысле. А вот был Чернобыль. И вы можете там осведомиться о зоне отчуждения чернобыльской и прочее, прочее, прочее. То есть, когда речь идет о разрушении ядерного реактора и выброса, да, вот на улицу, так скажем, да, вот в атмосферу частиц ядерного топлива, урон с точки зрения заражения местности во много раз страшнее, чем при ядерном взрыве. Почему? Потому что когда происходит детонация, да, там, вот как она произошла в определенный момент на Чернобыльской АЭС, в атмосферу выбрасывается ядерное топливо, не отработанное, в огромных объемах, которое потом нужно собрать, убрать, закрыть саркофагом, ну и так далее. Когда речь идет о ядерном взрыве, так назовем его, мы называем его не очень профессионально, ну и не надо, мы же с вами небольшие профессионалы в этом вопросе. Там, по сути, речь идет о небольшом количестве самого ядерного, обогащенного, да, вот этого топлива, материала, давайте материала правильно назвать, вот, задача которого прореагировать в максимальном количестве. Ну, так бомба создается, чтобы максимально то, что есть, вот из массы вот этого материала, это прореагировало максимально. Поэтому с точки зрения заражения местности, вот Хиросима и Нагасаки, можете посмотреть. Просто наберите сейчас в интернете Хиросима и Нагасаки, посмотрите, как они сейчас выглядят. Живут, все хорошо. Вот. Потом можете посмотреть Чернобыльскую зону отчуждения. То есть, гипотетически, если наши враги дадут нашим другим врагам такие ракеты, которые способны поразить, например, Курскую атомную электростанцию, и не только Курскую атомную электростанцию, и они решат нанести туда удар, говорю прямо, вот, и, допустим, по какой-то причине у них этот удар пройдет, заражение местности будет гораздо страшнее, чем если мы на упреждение разнесем в клочья ядерным оружием нашего врага. То есть опасно, на самом деле, как я понимаю, наиболее опасными видятся случаи, при которых удары наносятся по атомным электростанциям, по реакторам. Это наиболее опасная вещь. Опаснее ядерного взрыва с точки зрения заражения местности. С точки зрения разрушений физических нет. Почему? Потому что если мы смотрим на тот же самый Чернобыль, да, там был такой локальный взрыв, так скажем, да, но это не был ядерный взрыв в широком смысле этого слова. То есть разметало радиоактивный материал, но взрыв-то был не ядерный. Соответственно, и разрушения были не как от ядерного взрыва, а как от другого взрыва, но при этом разметавшего частицы разнообразные вот этого ядерного материала. То есть это, по сути, грязная ядерная бомба, так называемая. Когда ты берешь топливо, там материал ядерный, и при помощи какого-то иного взрыва его раскидываешь на большую площадь. Вот что произошло. Но это, естественно, не сам ядерный взрыв. Понимаете, да, о чем я говорю? Надеюсь, что да. Потому что если бы это был сам ядерный взрыв, естественно, нечего было бы саркофагом накрывать, в принципе, как вы понимаете. Ну, как долго? Хиросима, ты сейчас процветающий большой город, был там, был у дома того самого, который единственный сохранился. Знаменитое фото, знаете, пишет АК. Да-да, ну, собственно, единственный кирпичный дом, он и сохранился. Поэтому я и говорю, когда спрашивают, как город сметет с лица земли, город не сметет с лица земли, смотря какой город. Деревянный сгорит просто. Ну, его и разметает, и он еще и сгорит дополнительно. Каменный? Тут вопросы. Какой камень, как сделан, какая кладка, что разлетится, что не разлетится, что рухнет, что не рухнет. Стекло очень неприятный в этом смысле материал. Тактические заряды имеют регулируемую мощность. Опечатка, пишет Андрей. Так. Взрывная волна, а не заражение получается, пишет Денис. Да, основные факторы поражения ядерного оружия – это световое излучение, вот, и взрывная волна, и обратная взрывная волна. В силу того, что выгорает в эпицентре атмосфера, и, соответственно, обратно уже вакуумом схлопывается атмосфера. И получается, взрывная волна проходит вперед, и взрывная волна проходит назад. Такой вот специфический момент можно очень хорошо отследить, если посмотреть на испытания ядерного оружия. Вот американцы много это снимали, когда они испытывали у себя ядерное оружие. Взрывная волна вперед прошла, вот прям деревья согнулись, и назад их сразу. Так, а как же множество погибших невинных жертв, жителей наших братьев при таком ударе, если мы ударим по Украине? Задается вопрос Шарк. Шарк, ну вы же понимаете, что из того, что мы сейчас обсуждаем, здесь мы речь ведем о том, что наши братья невинные решили, например, нанести ракетами при поддержке американцев удар по Курской атомной электростанции, чтобы мы тут умирали от ядерного заражения. Ну, вот об этом идет разговор. Не идет же разговор о том, что мы сидим, у нас все хорошо, нет никаких проблем, и ни с того ни с сего, а давайте-ка мы бахнем там. Ну, при таких раскладах мы бы уж давно бахнули, если бы мы так считали, что можно бахнуть в любой момент, правильно? Ну, сами подумайте. Опасно нанести недостаточный удар, тогда начнут бить по нашим АЭС. Если вытащил нож, то бей насмерть, а не показывай его, пишет Роман. Аргумент, наверное. Давайте визуализируем. Вместимость морской баржи 10 тысяч тонн, то есть один тактический заряд. Это примерно 7 барж, груженных под завязку тротилом. А теперь вспомните, что случилось с Бейрутом, когда там в 2020 году одна баржа с селитрой взорвалась, а ее мощность 3 раза ниже тротила. Тогда полгорода снесло, и взрыв был не в воздухе, а на поверхности, пишет Василий. Да, кстати, ядерный взрыв, как таковой, потому что проводилось очень много испытаний нами, американцами, преимущественно осуществляется, ну, если вдруг, воздушный. И я уже когда-то рассказывал, почему, могу рассказать коротко еще раз. Так больше разрушений. Меньше заражения, больше разрушения. Воздушный ядерный взрыв. Наземный ядерный взрыв, меньше разрушений, больше заражения. Ну вот, поскольку цель ядерного оружия – это не заражение, а именно разрушение, потому что никому зараженная местность не нужна, а взрыв предпочтительно делать воздушный. То есть на высоте где-то там от, насколько я понимаю, 500 метров до километра. Да. Тут бомба не долетает до земли. Она над землей взрывается. Вот. И радиус поражения увеличивается. Почему? Потому что основной поражающий фактор, основные свет и взрывная волна. Соответственно, чем выше ты это взрываешь, ну, не чем выше, а при определенном, так скажем, удалении от земли ты это взрываешь, большую территорию покрываешь этим ударом. Все. Все очень просто. И когда вы посмотрите, например, как недавно мне попадалось, по-моему, бриташки сами о себе там делали видео 3D-моделирование удара ядерного по Лондону. Я смотрю, о, правильно сделали, показали, что взрыв воздушный, а не наземный. Думаю, о, правильно сделали. Потому что зачастую показывают, как будто бы бомба упала на землю. Нет, нет, воздушный. Может, тему сменить, пишет Игорь. Да, что хотите обсудить. Сезон отпусков закончился. Осень. Что еще? Тоже вспомнил про взрыв в Ливанском порту, только, по-моему, не селитра там была, а что-то другое. По-моему, селитра, Ника. Да даже мука взрывается так, что мало никому не покажется. Помните, такие случаи тоже бывали. Бахнули бы раньше, и Азовсталь была бы для них общей могилой, пишет Денис. Угу. Значит, не грипп, а шар, пишет и он. То, что называется ядерный грипп, это, собственно говоря, взвеси, пыль и мусор разнообразные, которые уносят в атмосферу. То есть, смотрите, как происходит взрыв. Вот. Соответственно, та часть взрыва, которая идет в землю, она и уходит в землю. А та часть взрыва, которая как бы ударом поднимает взвесь, вот эта взвесь, она превращается в гриб, если так можно выразиться. Взвесь состоит из частиц людей, которые там оказались, частиц бетона, частиц кирпичей, ну, в пыль это все превращается. И эта пыль, она взлетает вверх. Ну, то есть по тому вектору идет, по которому, собственно, есть свободный ход. Вот она туда идет. Все. И ее уносит в атмосферу. И вот этот столб пыли, так скажем, и всего такого, он вот поднимается. То есть это уже последствия взрыва, это не сам взрыв. Взрыв – это не грипп, взрыв – это шар, конечно же. Вне всяких сомнений, взрыв – это шар. Вот. А грипп – это последствия. Как грибочек выглядит. Даже от сравнительно небольших по сравнению с тактическим ядерным оружием, да, вот, ну, обычных фабов, вы видели, грибок такой вот организуется, и некоторые впечатляются, вот там, ну, сами снимают. Наш фаб прилетит к ним, а они сами снимают, восхищаются, им нравится, когда наши фабы прилетают. Вот. Так это вот, так скажем, микромодель. Отставить мне тему. Продолжаем, пишет Павел. Происходит взрыв. В зоне взрыва происходит мощнейшее разрежение воздуха, полный вакуум. Потом вакуум схлопывается и начинает втягивать в себя все с поверхности Земли. За счет этого происходит этот грипп, пишет Сергей Валерьевич. Да, Сергей Валерьевич абсолютно прав. Все. И, соответственно, это уходит в атмосферу. Ядерный грипп – это конвекционный поток, который несет пыль, пары и пепел наверх. Потом это все оформляется в виде облака и затем выпадает в виде дождей, пишет Михаил. Да, но читал литературу по этому поводу, говорят, что существенная часть уходит настолько высоко в итоге в атмосферу, что и вовсе не выпадает там в виде осадков. То есть вообще ушла и все, куда-то там рассеялась как-то и настолько рассеялась, что, собственно, ты уже ничего и никаких осадков ты и не заметишь. Ну, если только специальным оборудованием, а с точки зрения там влияния на человека, оно никакое примерно. Хватит отбирать хлеб у Киселева, пишет Дмитрий. Ни в коем случае даже не покушался. Отличная тема. Посольские из НАТО слушают, пусть доложат наверх, чего их ждет, пишет Игорь. В 60-е годы люди боялись ядерного удара и строили бомбоубежище, а сейчас мы сидим, пьем утренний кофе, обсуждаем ядерный удар, а как что-то повседневное. Это ужас, товарищи, пишет Костя из Митина. Костя из Митина, короткое замечание. Когда вы говорите, что в 60-е годы люди боялись ядерного удара и строили бомбоубежище, вы имеете в виду именно людей, проживающих в Соединенных Штатах Америки. У нас никаких бомбоубежищ по этому поводу не строилось, во всяком случае, персональных. Зарываться в землю – это давняя традиция американцев. Об этом мне рассказали специалисты, которые по этому вопросу работают. Они и сейчас строят бомбоубежища, американцы. У них сейчас бум на рынке этих самых бомбоубежищ. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, четверг, сентябрь, день 26-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве и 15 градусов. Роман Попов нам сообщает, новая жена Гарика Харламова тоже снялась в откровенной сцене «Семейные ценности». Роман, а что, у Гарика Харламова новая жена? А кто его старая жена? Василий, я так понял, по первому часу слушатели в основном восприняли изменения доктрины с осторожным оптимизмом. Интересный мы народ, пишет Василий. Не, ну слушайте, мы же понимаем, как складывается ситуация, да? Мы понимаем, что есть вот этот псевдо-киевский, так скажем, да, вот этот режим, не режим, как его угодно назови, что это прокси американские. Мы прекрасно понимаем, что через эти прокси американцы воюют с нами. Мы прекрасно понимаем, что хотят американцы напихать туда ракет, которыми они будут гипотетически доставать до наших там, атомных электростанций, наших объектов стратегического сдерживания. Да, мы помним прекрасно их попытки атак на Энгельс. Это что такое? Ну, что это такое? Ну, не пытались они, что ли, нашу стратегическую авиацию, да, поразить в Энгельсе? Давайте вот прямо я вам задаю такой вопрос. Ну, как бы ситуация складывается таким образом, что американцы абсолютно прекрасно понимают, что они готовы помножить на ноль Украину. И они Украине дают задания и такие виды вооружений, которые... как бы гипотетически способны поразить, ну, нанести урон нашей ядерной триаде. Но если они пытаются нанести удар по нашей ядерной триаде, что это значит? Это значит, что они пытаются нас спровоцировать на применение этой ядерной триады. С другой стороны, мы можем говорить, ну, они нас просто пытаются спровоцировать, поэтому пусть провоцируют сколько хотят и так далее. Ну так это что теперь, каждая встречная, поперечная недострана будет нам по ядерным объектам бить, что ли? Это до чего мы тогда дойдем все вместе? В чем тогда смысл ядерного оружия и ядерного щита, если мы его не можем применить, да? Ну вот, как бы, вот эти вопросы же сразу возникают. То есть любая какая-то недострана с каким-то недорежимом, какое-то непонятное прокси-говно, будет изо всех сил кичиться там и в своих 24-часовых эфирах рассказывать, как они будут бить по нашим стратегическим бомбардировщикам и пытаться поразить шахты, где у нас базируется ядерное оружие. Ну, может, тогда давайте уже. Мы не будете пытаться дотянуться до нашего ядерного оружия, а мы его вам сразу привезем, вот так вот скажем. И все. Поэтому ситуация именно такая. И, ну, как я ее вижу? Может быть, я ошибаюсь, вы мне как-то по-другому опишите эту ситуацию, но я ее вижу так. Сидят американцы, тыкают в нас палкой и говорят, ну, давайте. Ну, а что? А сейчас мы им ракеты дадим, они будут, которые 1000 лететь. 1000? Это куда это они бить собираются? Может, они собираются по Москве бить? А может быть, они хотят по Курчатскому институту хряснуть? А может, еще куда-то они хотят? А мало ли у нас объектов чувствительных, крайне чувствительных? А нам это зачем? Чтобы каждая какая-то пешка там пыталась бить по нашим ядерным объектам? Это что? Как это понять-то вообще? Давайте мы сейчас каких-нибудь террористов где-нибудь снарядим оружием, они будут по атомным электростанциям американским пытаться бить. Ну, что это? Речь идет о том, что мы понимаем, что делают американцы, и они понимают, что они делают, и мы им говорим, что, ребята, ну, не надо этого делать, не надо, завязывайте, все. Ты не ошибаешься, все верно, пишет дело техники. Вот теперь надо было заявлять о красных линиях, пишет Two-Headed... Двуголовый. А интересно, в Москве повыгоняли коммерсантов из бомбоубежищ, пишет Рейнджер. Да понимаете, в чем дело? Вот бомбоубежище, вы говорите все, вот и американцы, которые любят там рассказать про бомбоубежище. Давайте гипотетически рассмотрим вариант, при котором вы находитесь в городе, по которому наносится ядерный удар. И вы действительно находитесь в городе крупном. Ну, типа, давайте, вы в Нью-Йорке, хорошо? Вы в Нью-Йорке. Сколько населения Нью-Йорка? Самого, наверное, Нью-Йорка 10 миллионов, плюс агломерация, там непонятно сколько. Ну, наверное, все вместе 20, да? Ну, так, я просто предполагаю. Вот удивительно будет, если я точно назвал цифры, да? Скажет, предполагает, так точно. Ну, ладно. Вот вы находитесь в Нью-Йорке, в этом бетонном, стеклянном, электрическом городе. как и все крупные города сейчас. Например, прилетает удар, и вы в этот момент находитесь не в эпицентре, более того, вы находитесь в каком-то подземном месте, достаточно крепком, для того, чтобы, находясь вдали от эпицентра, ну, не сгореть, во-первых, а во-вторых, не быть убитым взрывной волной и разными поражающими элементами, которые эта взрывная волна, собственно, порождает. Вы выжили при ядерном ударе. Дальше вы выходите в город. Допустим, вы переждали вот первый момент, вы где-то пересидели неделю для того, чтобы... Там есть специальные таблицы, вот кто интересовался этими таблицами, какое время держится заражение, и потом, когда оно начинает падать, по экспоненте просто в ноль уходить. Достаточно быстро. Вот как бы специалисты говорят, неделю надо пересидеть. Ну, неделю вы пересидели, там, попили воды какой-то, там, поели вяленого мяса. Что-то такое в таком духе. Потом надо выходить. И куда вы выходите? Вы выходите туда, где еще множество выживших, как и вы. Допустим, было 10 миллионов, осталось 5. Без электричества, без отопления, без воды, без еды, с дикой нехваткой ресурсов. Всех действуют. Элементарное наводнение приводит к тому, что вот мы видели в американских городах такое бывает, тут же мародерят, тут же влетают, грабят, ломают, воруют. Представьте, к чему приведет нужда. Вы же понимаете, что мародеры, они не от нужды мародерят, а просто заработать на этом. Вот. А представьте, нужда. Жрать охота банде. Жрать охота. Пить воды. Нет, воды нет, чистой воды. И чё? И чё? Поэтому тут, насколько я понимаю, сложнее даже не выжить в момент ядерного удара, а после него. Собственно, вот в этом заключается основная сложность, потому что человек человеку становится волк. Потому что вот этот вот социальный налет, который есть на современном обществе, это налет. А основа, она все равно звериная в человеке. И вот когда нет воды, когда, ну, нет еды, когда вокруг анархия абсолютная, вот в этой анархии вы, например, оказались, вы и вся ваша семья, представляете себе? И вам надо защищать семью и так далее. А есть банды какие-то уже. Они и до этого были, а сейчас они получили в этом смысле карт-бланш. Какие-то сумасшедшие уже люди. Ну, просто психика не выдержала. Угу. Это при условии, что ваш люк не засыпало снаружи, пишет Александр. Да, это тоже интересный момент, о котором не все говорят. Через неделю уже военный порядок наведут, пишет Денис. Но если учитывать, что первыми объектами для ударов всегда становятся, ну, как бы по логике, это просто так, военные объекты именно в первую очередь, то, конечно, вряд ли какие-то военные какой-то порядок наведут. Вряд ли, очень вряд ли. Тем более через неделю. Это сюжет фильмов «Книга Илая» и «Дорога», пишет Игорь. Ну, есть такое, есть такой прием, называется «мысленный эксперимент». В целом, теории разнообразные в разных науках, достаточно точных, вот, они зачастую на мысленном эксперименте и основаны. То есть ты в себе представляешь какую-то вещь и из этого делаешь какие-то выводы. А потом можешь годами искать подтверждение этой вещи экспериментальное. Но мысленный эксперимент – это очень важно для вообще процесса научного как такового. То есть ты оформляешь это как-то в голове, а как оно будет при таких-то обстоятельствах, а потом, в общем-то, это либо подтверждается, либо не подтверждается уже экспериментом. А есть вещи, которые мы не можем подтвердить экспериментом в силу там, недостаточности наших технологий или, скажем, потолка этих технологий. Вот с ядерным ударом по крупному мегаполису современному мы тоже можем проводить только мысленный эксперимент, пока такого удара мы не увидели в реальности. Только мысленный. И вот мысленные эксперименты, они вот такие, как те самые «Книга Илая», там, и «Я легенда», и все что угодно. Да, там, конечно, много всякой чепухи разнообразной, но тем не менее. Там и «Терминатор» может быть мысленным экспериментом, и какие угодно фильмы. Ну, как вы видели, да, ни в одном из этих фильмов ничего такого веселого не происходит. Ничего веселого не происходит. И, конечно же, мародерят, убивают, анархия, да-да-да-да-да. То есть человечество улетает сразу куда-то в те времена, когда вот той вот того социального строя, который сегодня есть, так скажем, его либо не было, либо он только там зарождался, либо он в очередной раз падал, этот социальный строй, и человек опять превращался в зверя. «Банды мигрантов будут беспределить вместо зомби», пишет Игорь. Да, без всяких зомби. Просто зомби в кино нужны для какой вещи, да? Чтобы не убивать людей. Это такая тоже известная вещь, да? Убивать зомби очень удобно и разнообразными методами для того, чтобы не убивать в кадре людей. Все очень просто. Враг – это нечто бездушное, бесчеловечное. Враг – это не человек, и поэтому, значит, его можно в любых количествах, любыми способами, с какими угодно убивать. Поэтому зомби, поэтому инопланетяне, поэтому кто угодно, главное, что не человек. Потому что мы люди, и мы хорошие, а зло, противостоящее нам, это не человек вовсе. Кстати, обратите внимание, что пропаганда западная в этом смысле так работает и по людям тоже. То есть люди – это Запад, и есть не люди – это, добро пожаловать, мы с вами, да, вот, ну, нас туда определили, в не люди. Мы орки, мы там какая-нибудь орда, мы еще чего-нибудь, мы какие-то безголовые, безмозглые, агрессивные, животные мы, ну, в общем, убивать русских, говорят как бы нам на Западе, причем веками, то французы говорят, то немцы говорят, то вот американцы говорят. Это можно, потому что это, ну, что-то по типу зомби. Они, конечно, похожи на людей, говорят про нас они. Но это не люди, поэтому не стесняйтесь в этом смысле. Вообще-то зомби – это чипированные Илоном Маском трупы, пишет ленивый Титан. Самая яркая фантазия на тему после ядерного удара – это, конечно, Fallout, пишет Стас Лока. Ну, возможно. Кто-то из слушателей организует банду и будет мародерить, пишет Александр. Не поверите, Александр, или поверите. Мы даже близко не знаем, как мы будем действовать в условиях, когда мир перестанет быть миром электричества, так скажем. Да? Мир когда-то был миром без электричества, но тогда в мире не было столько людей. Мы можем посмотреть население планеты на начало 20 века, когда электричество было, ну, так скажем, плюс-минус диковинкой. Давайте посмотрим. Население планеты начала 20 века. 1,6 миллиарда человек. Ну, давайте скажем грубо 2. Сейчас грубо 8. Четыре раза больше. Вот. Скучкованность иная. Строения иные, да? Начало 20 века. Много ли было небоскребов, подобных сегодняшним? Много ли было вообще 20 или 40 этажных строений? Сейчас, извините, пик. Любой дом строят в 40 этажей. Ну, вот такая вот интересная математика, или как-то хотите, так и назовите. «Эпидемия» – отличный русский сериал про это, пишет Андрей. Действительно интересный сериал. Еще интересно, что он выходил именно в момент ковида. Как так получилось? Ну, так получилось. Вот тот самый ковид. Вспомните, как и кто себя вел, и как и кто что говорил, как что кто предлагал, как люди находили какие-то обходные пути для того, чтобы там что-то не соблюдать. Ну, тоже ведь вы видели своими глазами, как это происходило. Посмотрите, как в некоторых странах города блокировали просто, да? Ну, помните, да, санитарные зоны были просто. Город, хоп, и закрыли. Поэтому много разного интересного может быть такого, чего мы даже себе и не предполагаем. Потому что в деле выживания себя другой человек, любой человек или многие люди, так давайте так скажем, других людей готовы ограничить. Готовы. И готовы ограничить очень серьезно. Вот. Не только электричество, но и антибиотики, обезболивающие, МФЦ, пишет Денис. Да, Но в первую очередь электричество. Это то, без чего, и мы с вами уже говорили на эту тему много раз в эфире, то, без чего современный мир невозможен. Ну, давайте так. Электромагнитное поле. Вся ваша связь – это, ну, так скажем, радиосвязь. Грубо говорю, но тем не менее. Да, даже тот же самый Wi-Fi, даже те же самые... Да все остальное. Это волны. Это волны. И, соответственно, приемник и передатчик, работающий в определенном диапазоне. И вот раз и нет этих приемников, и нет этих передатчиков, и не работают они ни в каких диапазонах. Связи нет. И ты вдруг внезапно не знаешь, что, находясь вот здесь, что происходит в соседнем районе. Это соседний мир уже, это соседняя вселенная, так скажем. Фильм «Заражение» 2011 года очень четко совпал с ковидом, пишет Дягилев. А зачем повышать демографию, если мы все взлетим к чертям собачьим? Бедные ваши дети, пишет Наталья. Так наша задача не взлететь к чертям собачьим, а наша задача сделать так, чтобы наши враги перестали толкать мир в сторону взлета к чертям собачьим. Потому что мы как раз-таки проповедуем идеи традиционных ценностей и говорим, что дети – это правильно, и нужны семьи. Их же ценности сегодня заключаются в том, что семьи не нужны, идеология child-free в том числе и все такое, и меняйте пол, и рожать не надо. Вот поэтому мы и подозреваем, что их настырность в деле попыток, да, уязвления России с точки зрения ядерной безопасности, обосновано тем, что они все сплошь плевать хотели на будущее своих детей, потому что у них этих детей нет. И все, вот о чем мы и говорим. И потом мы начинаем смотреть. Макрон, где дети? Трюдо, где дети? Где? Камала Харрис, где ее биологические дети? Где? Они где? Они где? С другой стороны, смотришь на Байдена и на его биологических детей и думаешь, ну, может, и не самый худший вариант, Камала. Обладая минимальным набором инженерных знаний и физики, люди достаточно быстро вернут все свои... вернутся на свои места. Все на свои места вернут, пишет Юрий Константинов. Как вы понимаете, Юрий Константинов, очень небольшая часть человечества обладает компетенциями, которые позволяют двигать науку и технику вперед. Большая часть человечества не обладает этими компетенциями, и этих компетенций не получит в результате, например, потери электричества. Вы будете где-то искать книгу, но тогда это действительно сюжет фильма «Книга Элая», где вот все искали Библию, потому что не могли найти литературу стоящую. Понимаете, нужна была какая-то книга, от которой можно оттолкнуться и построить новый мир. И не могли этого сделать. И вот шел, значит, слепой, который вот этой азбукой Брайля, по-моему, она называется, значит, читал это все и запомнил наизусть. На выходных смотрела фильм о «Где же ты, брат?» Очень красивый и трогательный, пишет Алина. Это я так в тайгу езжу на 2 недели без связи электричества. Как не приеду, то, понятно, всякие вещи случаются. То война начнется, то еще что-то. А там красота, тишина, спокойствие, пишет Стас Лока. Конечно, но это если на 2 недели. А если поехал на 2 недели и внезапно потерялся в этой тайге, то красота, тишина и спокойствие может превратиться в очень опасную среду, где практически шансы современного человека к выживанию сводятся к нулю. «Правильно мне мама говорила, поступай на инженера. Спасибо, мама», пишет Вася Куролесов. Вот. Есть рассказ фельдшера, выжившего в Югославской войне 92-95 года. Там как раз описывается жизнь в городе с населением в 60 тысяч без воды и электричества. В сети можно найти как исповедь гражданского, выжившего в Югославской войне, пишет Дмитрий. Кстати, Библия с шрифтом Брайля занимает 30 томов, пишет Александр. Ну, там ограничились одной книгой. А, ну он, кстати, по-моему, там лишь часть Библии принес. То есть он не единственный там был посланник, так скажем. Мне недавно задали вопрос, сколько бы денег хотел иметь каждый день до конца дней и не работать, ну, типа пенсия, пишет Шихтиц. Вот Шихтиц, у него своя тема, вот человек думает о зарплате. Я согласен и за 3000 рублей, то есть 90 тысяч рублей, и не работаю, красота, а человек хотел бы 250 тысяч рублей в день, а потом на работе всем задавал, в основном рабочие говорят, 5 или 10 тысяч хватило бы, пишет Шихтиц. Да, тут вопрос, на что бы это хватило, и учитывается ли в этих всех суждениях инфляция? Понимаете, в чем дело, Шихтиц? Когда вы рассуждаете на тему, сколько вам нужно тысяч рублей в месяц, помните, что однажды вы были миллионерами. Однажды, ну, я думаю, что вы старше просто меня, вы были миллионером. Мультимиллионером. Рублевым, да, согласен, но мультимиллионером. Другое дело, что жвачка могла стоить сотни тысяч, но вы были мультимиллионером. Поэтому тут эти деньги такая штука, очень хитрая. Я жил 5 лет без электричества в лесу, пока строил дом, солнечные панели, ветрогенератор, инвертора, и можно жить, пишет дело техники. Да, вы жили без электричества в лесу 5 лет, рядом с существующими городами, с электричеством и всем остальным, и все в таком духе дело техники. И для того, чтобы сделать вам ветрогенератор, вам просто можно было купить генератор ветра и поставить его, и вот у вас вроде как оно все и есть. Ну, понимаете, в чем дело? Вы можете себе сделать некое такое вот убежище, где-нибудь действительно в лесу, далеко, с ветрогенераторами и так далее. Но рано или поздно придут люди, которых не будет ветрогенератора, но будет ружье. И люди эти будут, например, в компании. И ваш ветрогенератор заберут. Еще заберут все, что можно у вас съесть, еще вас съедят. Вот этот момент как-то все эти спасальщики в разных местах не учитывают. Выживальщики... Там, и прочее. Человек – существо социальное, и выживает он в социуме. При дроблении социума, предполагаем, при атомизации его, будут создаваться разные ячейки этого бывшего общества с совершенно разными взглядами на эту жизнь, понимаете? Кто-то будет молиться колесу, а кто-то будет еще чему-нибудь. Алексей, достраивать дом не стоит, пишет монстр. Да почему достраиваете, монстр? Как никогда сейчас стоит достраивать дома, ходить, радоваться жизни, гулять с детьми, развлекаться. Слушайте, ведь ценность жизни в ее, так скажем, конечности, она не вечна. И в моменты экзистенциальных угроз ты это понимаешь как никогда. Может быть, как раз всякими глупыми и ненужными вещами не заниматься, а теми вещами, которые вы считаете нужными, необходимыми и важными, как раз и надо заниматься. Может быть, нужно поменьше рвать жилы непонятно где, а погулять, развлечься. Я не имею в виду что-то плохое, я имею в виду погулять по парку, понимаете, да, там чай попить из самовара. Ну, давно хотели бы на рыбалку съездить, сгоняйте на рыбалку. Сгоняйте на рыбалку, чего вы, в самом деле. Мир находится на пороге возможных тяжелых событий. Мы все будем делать для того, чтобы этих тяжелых событий не произошло. Но тем не менее, когда, если не сейчас, купить себе телевизор, который хотел. Ну, так вот, если вот так вот говорить. Наверное, развлекаться пока не поздно, пишет. А давайте развлекаться пока не поздно, пишет Наталья. Ну, у всех, естественно, свои понятия о развлечениях. Я развлекаюсь, слушаю какие-то... А, ладно, новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Прикиньте, Медведев теперь жесткий, просто прекрасно помню начало его карьеры, и сравнение не дает покоя, пишет Вит. Да ну, а что вы хотите? Ну, вспомните, да, какие вообще взаимоотношения у нашего руководства были с Западом? Какие надежды были? Надежды были очень большие. На Запад? На Запад, да, надежды были, что они нас, ну, как бы, примут в том виде, в котором мы есть, ну, то есть начнут с нами, ну, так, мягко говоря, дружить. И уж точно не будут с нами враждовать, и не будут там двигаться на восток своим военным блоком, и все такое. Нам, честно говоря, что, не нравилось, что ли? В широком смысле нам всем нравилось, и элите нашей нравилось, там, да, и такая вообще, такая модель, при которой вот есть Запад, они нам там какие-то фильмы снимают, мы их смотрим, что-то еще. Почему нет? Вся ведь... Вот все происходящее, это ведь крушение, на самом деле, таких вот каких-то надежд на мирное сосуществование. Потому что до этого веками у нас проблемы с Западом, если честно. И вот была такая надежда, что, а может быть, вот сейчас вот и не будет у нас проблем. Ну, как бы все, мы же не противостоим, мы как-то живем более-менее, ну, не учитывая их вот эти вот содомитские наклонности, ну, более-менее в системе одинаковых ценностей и... какого-то противоборства, ну, даже причин нет для этого противоборства, а зачем они вообще, эти причины, нужны? Ну, вот, видите, мы неправильно трактовали их дружелюбие, это было не дружелюбие, это была улыбка холодная, вот, с ножом за спиной, так получилось, так получилось. Вот, сказать, что Россия всегда стремилась к противостоянию с Западом, да я вот, судя по нашей истории, вижу, что Россия всегда хотела понравиться Западу и вместе с Западом быть, если честно. И каждый раз Россия отвергалась Западом. Вот, ну, каждый раз. В итоге это приводило к тому, что России нужно было сражаться с Западом. И Россия сражалась с Западом. И, в общем-то, побеждала. Но побеждала в войне, а в поствоенное время потом все теряла. Так скажем. Почему теряла в поствоенное время? Ну, потому что для них эта война перманентная, а для нас ситуационная, так скажем. То есть нам как видится, как я это понимаю? Вот мы вас победили на поле боя, все, мы победили. И все, и мы более не вынашиваем каких-то планов относительно Запада, как мы будем их там порабощать, что у них будем забирать. Ничего мы у них не забираем, ничего не порабощаем. Хотите объединиться? Да объединять. Объединение Германии? Да, да за здрасте, на объединять. Вот в чем как бы, интересный момент. То есть нам на самом деле, ну вот откровенно, вот эти все Парижи, Берлины и все остальное, они нам вообще-то не очень-то и нужны. Мягко говоря, совсем не нужны. И, мягко говоря, все это знают. У нас есть вот наша колыбель, да, наши конкретно, если так вот выразить, цивилизации. Вот. Это, ну, Днепр. Но это колыбель наша, это мы оттуда пошли, так скажем. Да? Может быть, у нас есть там, у каждого из нас есть разные корни, понятно, да, там смешение народов разных, все ясно, но вот идеологически, да, вот колыбель наша, вот она там где-то на Днепре, да, не только на нем, естественно, Волхов есть еще и другие реки, ну вот, вот этот путь, да, из варяг в греки, тот самый, из варяг в греки, вот он, вот она колыбель наша. Вот как-то мы оттуда. И уже объективно, ну, на этой земле топчутся достаточно долго посторонние люди. И приспешники, коллаборационисты разнообразные этих посторонних людей. Ну, они находятся в сердце нашей исторической родины, если так можно выразиться. Ну, они находятся в сердце нашей исторической родины. Они находятся в матери городов русских, метрополии, да, мать городов, метрополия, в столице в нашей исторической, одной из, понятное дело. Вот. Они топчутся там, где был Владимир Креститель, понимаете? Ну вот они топчутся там, и не только он, много кто еще. Хотя он вроде как новгородский, но тем не менее, да. Почему Киев мать? Это же мужской род Киев. Михаил, так объясняю, метрополия. Мать городов – это калька со слова метрополия, это перевод прямой. Понимаете, как баскетбол, там, корзина-мяч. Футбол – это нога-мяч. Вот, метрополия и прямая калька по-русски. Мать городов. Все. Все. Поэтому мать городов русских. Столица. Метрополия — это столица. Столица русских городов. Киев. Метрополия. Мать городов. Разные названия одного и того же. И вот эту столицу нашу, когда-тошнюю, захватили те люди, которые не имеют никаких прав исторических на эти земли. Они не строили эти города, не создавали их. Имеют ли право историческое на эти земли, скажем так, те люди, которые сегодня, те русские люди, которые называют себя украинцами? Конечно, имеют. Но проблема в том, что они решили это продать. Они торгуют этим. Они торгуют нашей родиной. Они торгуют сердцем нашим, нашей родины. Они коллаборанты, предатели. В широком смысле этого слова. Не Запада они предатели, они прислужники Запада, но они предатели самих себя и всей нашей истории. При этом еще что-то ляпают там про нас, что мы вот там как-то неправильно делаем. Вы облеплены все американскими флажками. О чем вообще разговор идет? Какое отношение американцы имеют к Днепру? Это спор славян между собою. Пушкин еще писал, «Клеветникам России» есть такое произведение. Это спор славян между собою. Мы сами должны в нем разобраться были. Естественно, мы в нем сами не можем в данный момент разобраться по одной простой причине. Туда влезли все, кому не лень. Французы, которые никакого отношения не имеют к этим землям. Немцы, которые никакого отношения не имеют к этим землям. Какие-то испанцы непонятные. Ладно, еще поляки, это тоже спор славян между собою, да? И наша сторона клонилась, и их сторона клонилась под натиском. Всякое бывало. Я еще понимаю, когда поляки что-то говорят, с точки зрения именно исторической, когда они что-то говорят. Я понимаю, есть славяне, которые пошли по пути католицизма, есть по пути православия. И у нас вот этот спор, он давнишний. Есть Украина, которая всегда была половинчатой. Потому что то ли человек поляк, то ли русский. Давайте разбираться. Потом они говорят, мы не поляки, мы не русские, мы украинцы. Что полякам, что русским, это смешно на самом деле. Какие украинцы? Вы что, выдумали сами себе какое-то самоназвание и теперь ходите с ним и размахиваете какими-то выдуманными флажками по типу шведского? Мы что, не знаем, откуда цвета вашего флага, что ли, взялись? Что вы нам рассказываете? Все, завязывайте. Так. Вспомните англичан в Севастополе в Крымскую войну 19 века. Занесло, ребят, пишет Лис Хитрый. Да постоянно. Почему? Потому что надо контролировать торговые пути. Какие торговые пути? Вам торговые пути. Из варяг в греки. Берете Балтику, берете Черное море. Вот вам этот путь. Как он идет? Смотрите, вот этот торговый путь. Сегодня, возможно, этот торговый путь, сам торговый путь, так много не значит, как тогда. Да, есть самолеты. Есть там железнодорожное сообщение, в конечном счете новые пути, там даже Северный морской путь у нас есть, да и много чего еще интересного есть. Но контроль акваторий – важный элемент доминирования западного мира. Это у них от англичан. Владычица морей, так скажем, да, Британия. Через это они контролировали всех остальных. В широком смысле этого слова фактически пираты – сидят на своем каменном острове, который, в принципе, не очень-то плодороден, и грабят других. Грабят, обманывают, подкупают, создают там какие-то режимы, работающие им во благо. Так и построена была Британская империя. Она, правда, потом развалилась. Кстати, по итогу, по результатам Второй мировой войны Британская империя развалилась окончательно. Как-то так. И сегодня они пытаются контролировать акваторию. Именно поэтому они говорят, Балтика – это внутреннее море НАТО. Именно поэтому они хотят контролировать Украину, не потому что Украина так важна им с сухопутной точки зрения. Да плевать они на нее хотели. Контроль акватории, Черное море. Балтика, Черное море и Каспийское море. Поэтому так Запад рвет на себе волосы везде по поводу Ирана, России. Поэтому так усиленно лезет в Казахстан. Поэтому Каспий. Есть определенные нормы морского права, которые позволяют находиться в определенном небольшом удалении от береговой линии, вот, и как бы находиться в нейтральных водах в связи с этим. И когда-то это была рабочая тема. Почему? Ну, потому что нейтральные воды позволяли нейтрализовать возможность там военной мощи того или иного флота. Ты в нейтральных водах, ты своими ядрами, условно говоря, до меня не достаешь. Снарядами, ядрами. Сейчас это все не работает. Все. Ты, вот у нас Каспийская флотилия, например, да, наносит удары по объектам военным на Украине. У нас Каспийская флотилия работала по террористам в Сирии. Посмотрите, где Сирия, а где Каспийское море. Вот так. И они это прекрасно понимают. Они это прекрасно понимают. И британцы. Поэтому они на своем Дефендере лезли в Черное море. Они прекрасно понимают, что Балтика, которую они собираются контролировать и делать внутренним морем НАТО, это возможность размещать какие угодно виды вооружений в нейтральных водах, рассказывая нам о том, что они же в нейтральных водах. Все по закону. А подлетное время там, ого-го, какое... Ну, точнее, не ого-го, а ого-го. Вот. Ну, понятное дело, что и наши подводные лодки очень близко могут проплывать к берегам и Британии, и там чего угодно, и корабли, пожалуйста. Ну, что так американцы засуетились, когда мы свой туристический визит осуществили на Кубу? Вы помните, наши вот моряки недавно туристами сходили на Кубу. Там такой был в Америке нервоз по этому поводу. Вот. В психоз перешло. Видео есть. Петр Первый доказал шведам обратное, стали забывать, нужно напомнить, пишет Строгинский. Весь этот успешный цивилизованный Запад, в кавычках, напоминает гальванизированный труп, уже очевидно, пишет Лис Хитрый. Любите вы под конец программы лекцию задвинуть, пишет Джонни. Так меня спросили, и я ответил. Может, где-то и не прав, поправьте, если не прав. Если Запад постоянно нападает на Россию на протяжении веков, то это следствие того, что Запад постоянно подталкивает к этому закулисные силы, реально управляющие западной цивилизацией, а используют они глупость западных политических элит, в кавычках, которым всегда можно внушить идеи экспансии, и они, как собачки, готовы снова нападать на того, куда укажет хозяин, пишет Сергей. Да, упростим, Сергей. Западные политические элиты, которые врываются во власть, могут там находиться короткий промежуток времени. Потом эти западные политические элиты меняются. Да? Это та самая сменяемость власти, которую нам, как модель, все время рассказывают, что она очень хорошая, эта модель. У нее есть плюсы, о которых обычно любит рассказывать Запад, но у нее есть и очевидные минусы. Если политическая власть меняется, а финансовые круги не меняются никогда, получается, что реальной властью становятся финансовые круги. Фактически можно назвать это не никакой не демократией, а олигархией. Олигархией, некоторые говорят. Вот и все. И тут мы приходим как раз к разговору с людьми, которые бегают с плакатами и кричат: транснациональные корпорации на самом деле управляют миром. Просто они не могут это доложить каким-то нормальным русским языком людям, и поэтому их воспринимают как сумасшедших. А так, ну, сами себе представьте, вот вы бизнесмен знаменитый, у вас какие-то фонды, эти фонды существуют десятилетиями, у вас миллиарды долларов, ну, долларов, не долларов, биткоинов, чего хочешь, и какая-то Камала Харрис. Ну, посидит она, сколько они, 4 года у них президент сидит, ну, посидит 4 года, уйдет, следующий придет, уйдет. Элита-то финансовая не поменяется. Она же та же самая. Так кто управляет Америкой? Вот вам и ответы на вопросы. Управляют те, кто находится у власти беспрерывно. А картинка из разряда «у нас тут власть поменялась» — это только картинка. Это для того, чтобы дурить головы людям. А непрерывно в Соединенных Штатах Америки у власти находятся только люди, управляющие финансами. Все. Ну, так оно получается. Да, понятно, что там можно поменять 6 сердец, потом умереть все равно. Да, понятно. Ну, хорошо, они работают над тем, чтобы передавать это из рук в руки своим детям. Работают над этим усиленно. Вот. Потому что можно, конечно, рассказывать про актерские династии, и это очень интересно. Но куда более интересно подумать о династиях, ну, так скажем, финансовых. Финансовых, там, материальных. Ну, черт побери, не знаю, какую правильную формулировку подобрать здесь. Сами подберите. Денежных династиях. Капитала, капиталистических. А Рокфеллеру шестое сердце пересадили, пишет Сарогинский. Ну, в итоге не помогло, но тем не менее, да. Тем бедолагам, у кого эти сердца брали по каким-то причинам, повезло меньше, согласитесь. Бились антиглобалисты с системой, все в пальцем у виска крутили, а после ковида очень даже стали правы, пишет Захаров Сергей. Евреи управляют Америкой, пишет Ленивый Титан. Ленивый Титан, я знаю, что некоторые люди любят привязаться к национальности. Я бы к национальностям не привязывался. Без разницы, какой национальности здесь человек. Более того, я предполагаю, что люди, которые поставили себя в некотором смысле в услужение деньгам, чтобы деньги служили им, они мыслят наднационально. Собственно, поэтому их и называют глобалистами, потому что им, в принципе, любой национальный проект не очень-то нужен. Хоть национальный проект в виде Израиля, хоть национальный проект в виде Палестины, хоть национальный проект в виде России, хоть национальный проект в виде США, он им не нужен. Вот. Причины разнообразные, ну, как бы, самая главная и первая причина – атомизированное общество, которое занимается чем попало, но только не вопросом, а в чьих руках деньги, оно достаточно удобно к управлению. Правильно? Вы можете ходить по улицам с флагами, что вы очень гордитесь, что вы извращенец половой. Ходите. Вы можете менять пол своим детям, там, ну, это в Америке, да, вот, менять своим пол своим детям, они могут вот, там, его менять, что-то отрезать себе, пришивать. Да-да-да-да. Боритесь за эти беспонтовые права, никому не нужные. Но если вы вышли на Уолл-стрит, вам дубинкой проломят башку сразу. Почему? Потому что, когда у вас BLM, никчемное абсолютно движение, и вы просто громите мелких пердежных лавочников без проблем. Идите, ломайте лавочки, сносите памятники каким-то непонятным людям. Нам какая разница? Вы не угрожаете крупному капиталу. Собственно, когда я так рассуждаю, мы в итоге должны прийти к тому, что те самые пролетарии и прочие всех стран должны объединиться таки и устроить этим засранцам, которые держат в своих руках реальную власть, вот, взбучку. Но, как видите, этого не происходит. Общество в любом случае довольствуется всегда вот этими ложными целями. В виде тупой борьбы за там какое-нибудь потепление, похолодание и еще чего-нибудь в этом духе. Да? Экоактивисты, которые ни одного дерева в своей жизни не посадили. Ну вот просто, вот такая история. Идите и выпускайте пар на любую тему. Что хотите делайте, говорит Запад. Единственное, чего вы не можете делать, это спрашивать, у кого деньги, кто ими управляет. И что такое вообще деньги? Они вообще есть? Или это такие цифры, где можно просто печатать в компьютере их? Столько цифр, столько цифр, столько цифр. Такой внешний долг, сякой внешний долг. Не задавайтесь вопросом, кто кому должен. Не надо задаваться этим вопросом. Вот. Как-то так, как-то так. А кто задается этим вопросом, его надо очень сильно быстро убить. Для того, чтобы он не индуцировал этот вопрос в массы. И массы этим вопросом не задавались. Вот и все. Его быстренько убивают. Ну а что, нет что ли? А нет что ли? Ну, пожалуйста. Вот сейчас вот вся Америка может бегать и поддерживать какую-то Украину. Абсолютно плевать на нее каждому американцу на самом деле. Могут сходить с ума, стрелять в Трампа, отстрелить ему ухо, потом его на гольф-поле пытаться искать, потому что Трамп угроза демократии. А на самом деле демократии никакой не было и нет. А Трамп угроза ей. Представляете? Трамп угрожает тому, чего нет. Но Если люди думают, что Трамп угроза демократии, они как бы априори считают, что демократия существует. И поэтому они находятся в вполне себе контролируемых более-менее рамках. Идите и боритесь. Кто же победит? Камала Харрис или Дональд Трамп? Что же будет дальше? Как же повернется внешняя политика? Да очень просто. Все будет так, как было, потому что те люди, которые зарабатывают так, как они зарабатывают, зарабатывать будут точно так же и на тех же вещах, на которых они зарабатывали раньше. Вот и все. Вот и все. А все остальные, ну, поживут в кредит, так скажем. Какой кредит? Кому кредит? Почему ты должен кому-то? Кто тебе дал эти деньги? Почему определили, что тебе дали столько денег? Почему определили, что ты должен отдать такими-то процентами? Как это произошло? Как это произошло? Как-то произошло. И как-то происходит. Но не надо об этом думать. Думайте о борьбе за там, права каких-нибудь там людей где-то, что-то там. И в конечном счете, вот, главное, не думайте о том, кто реально правит миром. Так он раскрыл только что Грааль. Всем берегитесь, Леха сейчас охотится за вами. Будут, раскрыли секрет денег мира. Срочно в бомбоубежище, пишет Олег. Да перестаньте. Этот секрет, это не секрет вовсе. И самое главное, что его можно, красиво система устроена, можно ходить и этот секрет вот вещать вот на площадях. Я вот сейчас стою, считай, на площади и вещаю его. И все остальные говорят, так, ну окей, мы знаем теперь, и чё? Я отвечаю, ничего, ничего, идите. Идите и живите с этим, потому что ничего вы с этим не сделаете. Потому что ничего с этим сделать невозможно. Вот, как-то так. Не, ну если бы я был Лениным, я бы вам сказал, что делать, но я не Ленин. И как показала практика, Ленин не смог все равно в итоге ничего с этим сделать. Обратите внимание. Ценой неимоверных усилий мы все равно ничего не смогли сделать. Огромных усилий. Ценой победы даже, да? В кровопролитном сражении, придуманном Западом для нас, мы все равно не смогли сделать так, чтобы Запад изменился. А Запад не будет меняться. Он этим живет. Он так создан. Это его суть. Грабь награбленная, понимаете? Ну, как-то так. Пираты. Пираты. И они могут быть очень классные, красиво одеты, эти пираты. И они могут вам представлять разных, в кавычках, политиков, которые якобы на что-то влияют. И они вам могут улыбаться и так далее. Какая разница? Давайте смотреть, откуда они берут ресурсы и где они еще могут взять ресурсов. А где все ресурсы для них уже исчерпаны? Интерес и ненависть к России кроются в ее ресурсной базе. Все те, кто говорят, что никого наши ресурсы не интересуют, не понимают, что говорят. Не понимают. Земля у нас одна. И ресурсы на ней, внимание, это самое главное, исчерпаемы. Исчерпаемы. Угу. 10:00, прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вам настроения и да пребудет с вами сила.